Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум», пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Пройдземся па асноўных тэмах чацвярга 27 красавіка. Пратэсны настрой беларусаў, чаму людзі перасталі хадзіць на акцыі. У сусветным рэйтынгу свабоды СМІ Беларусь паднялася на 3 пазіцыі і займае 152 месца. Маладафронтавец Сергей Пальчэўскі прызнаўся, што яго завербавалі ў КДБ. Гэта і не толькі абмяркуем цягам бліжэйшай гадзіны на хвалях «Еўрарады». Заставайцеся з намі.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Традыцыйнае шэсце «Чарнобыльскі шлях», прысвечанае гадавіне аварыі на Чарнобыльскай АЭС, не было масавым. Асабліва добра гэта было бачна на фоне нядаўніх антыдармаедскіх акцый пратэсту. Палітолагі прагназуюць, што на акцыі ў траўні будзе выходзіць не больш за 500 чалавек. Ці азначае гэта, што пратэстны настрой у беларускім грамадстве затухае? Што стала гэтаму прычынай і чаго чакаць ад магчымых акцій? Акцій у траўні. Даведаемся у аналітыка Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў Алёны Арцёменка і нашага журналіста Змітра Лукашука.
У мяне сёння ў гасцях палітолаг, аналітык Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў Алена Арцёменка. Колькі тыдняў таму мы з вамі размаўлялі на гэтую тэму, наколькі вот растуць, не растуць, як што адбываецца з пратэстнымі настроямі беларусаў, гэта быў пік пратэстаў антыдармаедскіх, як гэта кажуць. І вы ўжо тады прагназавалі, што будзе такі спад, затуханне. Что мы назираем зараз?
Ну, вчерашняя акция была не такой массовой, как это бывает, когда акция проходит во время хорошей погоды. Я бы не сравнивала ее с прошлым годом, потому что в прошлом году была годовщина 30-летия катастрофы. Участвовала Светлана Алексеевич. В общем-то, повод был гораздо более серьезный, серьезнее подан, чем сейчас. Сейчас погодные условия и, в общем-то, то, что эта дата не является юбилейной, сказались на некотором снижении количества участников по сравнению с прошлым годом.
Не думаете, что, скажем, такой вот брутальный разгон на День воли все-таки он отыграл некую свою роль и, может быть, заполохал людей?
Я уверена, что это повлияло, потому что, как мы рассуждали ранее, состав этих протестных акций в марте, он был разносторонний. Там были и оппозиционный актив, которые вдохновились тем, что ощущается протест среди населения, и тем, что долгое время не было серьезных репрессий в адрес каких-то протестных мероприятий. И это сделало участие их, ну, более массовым. Но после событий 25 марта, естественно, та часть акции, которая относилась к оппозиционному активу, она стала менее активной. Это мы видим на примере «Чарнобыльскага шляху».
А чому так отбывается?
Почему люди, увидев...
Не, вот миновито актива такого, вот, ну, больше-меньше подполитизованная частка, чему она стала меньше активная?
Я бы сказала, что речь не идет непосредственно о тех, кто сейчас являются членами партии или организации общественных, действительно активное ядро. Речь идет о тех, кто когда-то имел к этому отношение, какое-то время назад принимал участие, может быть, в молодости, может быть, из-за того, что было какое-то потепление там в 2008 году, до 2008 года. После того, как репрессии в адрес протестов усилились, эти люди отошли от активного участия в акциях, и эта нереализованная потребность и социально-экономические условия заставили их выйти, позволили им выйти в марте. Но когда они увидели жесткую реакцию, это периферийная оппозиционная часть, она не стала дальше принимать участие в демонстрациях.
Добро, давайте крыху спрогнозуем, что будет отбываться далее. Все ж таки, ну, небыто запланованные некие, те обвещенные некие акции, может быть, дозволенные, те недозволенные, там, и на 1 травня, и на 9 травня, может быть, будут еще далее организаторы их неяк пропоновывать, проводить. Але як вы лічыце, ці будут яны масовые, ці зацікавіць яны людей, ці есть у людей імкненне, жаданне выходзіць зараз на нейкія акцыі, да чаго б яны не былі неяк прымеркаваныя?
Я бы исходила из того, что протесты в марте состояли из оппозиционного актива и людей, которых действительно затронула или их близкие затронула проблема, связанная с декретом номер 3. Люди, у которых достаточно низкий уровень доходов, которые в регионах не имеют возможности каким-то образом трудоустроиться. Если рассматривать с двух сторон эту массу людей, то мы на примере Чернобыльского шляха увидели, что оппозиционный актив, так называемый, он менее заинтересован в том, чтобы продолжать участие в акциях. Про эту часть в принципе стало понятно. Если говорить про людей, которые действительно были затронуты вот всеми этими социально-экономическими проблемами, то, на мой взгляд, их активность должна снизиться, потому что, я уже упоминала, по идее, люди больше держатся за те места, которые у них есть, за те небольшие доходы, которые у них есть, и далеко, особенно в регионах, они не пойдут. Выражение протестных настроений. Во-вторых, те подвижки, которые сделали власть в отношении декрета, они должны сработать. И я думаю, что акции в мае могут быть более массовыми, чем Чернобыльский шлях, но далеко не такими, как это было в марте. То есть интересно, насколько эта проблематика осталась интересной для второй части населения, но их количество, я думаю, ну, людей, допустим, на акции в Минске не превысит 500 человек.
Под какими лозунгами зараз можно вывести людей на улицу? «Долой уладу», ну, уже как бы не один раз чули, уже люди в это не верят, я думаю, что это их не подвигне. Антидармоедские там супроть декрета номер 3, ну, так само уже протестовали. Что можно вывести на улицы?
Конкретное ухудшение положения экономического людей в связи с какими-то конкретными решениями, которые можно таким протестным способом оспорить, поставить под вопрос. Это может быть или рост цен, или что-то связанное с курсом валют, или резкое снижение зарплаты, решение по увольнению, проблемы с безработицей. То есть какая-то конкретная проблема, которая затронет большое количество людей.
То, что можно сапраўды людей примусить не на градки ехать на дачи, а выйти на улицу.
Я думаю, что вряд ли что-то перевесит желание ехать на грядки все-таки.
Дякую велики. Это была Алена Артеменко, политолог Белорусского института стратегических доследований. И мы говорили про то, затухают и не затухают все ж таки протестные настрои у белорусов. С вами был Дмитрий Лукашук и Еврорадио. Слухайте нас.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Международная организация «Репортеры без межаў» апублікавалі сусветны рэйтынг свабоды СМІ. Паводле яго, журналістам у Беларусі стала працаваць трошкі лягчэй. Наша краіна за год паднялася на цэлыя 3 пункты. Цяпер мы знаходзімся на 153 месцы разам з Конга і Свазілендам. Пры гэтым у краіне Расія, дзе журналістаў рэгулярна забіваюць, знаходзіцца вышэй. Чаму так, што змянілася ў нашай краіне за апошні год, чаму мы паціху падымаемся ў гэтым рэйтынгу і як паўплываюць сёлетнія затрыманні на нашае месца ў наступным годзе, даведаемся ў юрыста Беларускай асацыяцыі журналістаў Алега Агеева, размаўляе з ім Дмітрий Лукашук.
З намі на сувязі па скайпе юрыст Беларускай асацыяцыі журналістаў Алег Агеев. Спадар Алег, вось была апублікаваная рэйтынг індэкса «Свабода прэсы», дзе Беларусь на 153-м месцы. Але вот як это можна ацаніць? Ўсё ж такі мы неяк узняліся, апусціліся. Вот ўвогуле, як вы ацэньваеце это 153-е месца?
Ну, добрый день. Если посмотреть за несколько лет индекс, который делает «Репортеры без границ», то можно увидеть, что Беларусь по сравнению с 2015 годом поднялась в рейтинге со 157 на 153 место. Можно прийти к выводу, что это небольшое, но все-таки улучшение ситуации в 2016 году по отношению к ситуации с 2015 годом.
А что, у чем полепшилась ситуация, вот коли поравновывать 15 и 16 год? Сдается, вот миновито эти два года, они были, ну, приблизно однольковые по ситуации у СМИ, ставлении до журналистов и так далее. Я помыляюсь.
Но Белорусская ассоциация журналистов, в принципе, в ходе мониторинга отмечала некоторое снижение, например, прямых репрессий в отношении журналистов в форме задержания. То есть небольшое улучшение ситуации, в принципе, было заметно даже по индикаторам, которые являются отнюдь не субъективными, а достаточно объективными. Но необходимо, наверное, учитывать, что подобные рейтинги, они проводятся на основании опроса экспертов в этой области. И определенный субъективизм, в принципе, в них заложен изначально. Я думаю, что здесь тоже можно искать какое-то объяснение вот такой ситуации.
То есть отрымливается, что это не то, что есть некие параметры конкретные там веками, какие они там склались и устоялись, а все ж таки такая опытанка, и в каждом разе, в каждом годе от каждого опытанного будет залежить, на каким месте мы опынулись.
В принципе, да, этот индекс складывается, исходя из анкет экспертов. Как правило, рассылаются они журналистам, людям, которые занимаются медиаправом, экспертам по медиа в различных странах. И, исходя из ответов этих людей на поставленные в анкетах вопросы, уже формируется этот рейтинг.
Есть некий конкретный спис людей и колькость этих анкет, которые были разосланы? Просто я думаю, что коли бы разослали это выключно, ну, те первоважной большести, там, скажем, супрацовникам державных СМИ, то мы бы раптом опынулись на каким-нибудь там месте по свободе прессы, близким до США.
Но не исключено, и если сотрудники государственных СМИ тоже будут отвечать на эту анкету, они могут очень высоко оценить уровень своей журналистской свободы, но насколько это будет объективная оценка, сложно судить. Я затрудняюсь сказать, публикуют ли «Репортеры без границ» список экспертов. Я у них в их рейтинге я не участвовал, но я участвовал в нескольких подобных рейтингах, проводимых другими организациями. И там список экспертов был закрыт. То есть это было условие участия в мероприятии. Об этом заранее предупреждали организаторы, что фамилии экспертов публиковаться не будут. Я, честно скажу, не знаю, какая ситуация у «Репортеров без границ» относительно списка своих экспертов.
Ну вот, коли мы уже заговорили про объективность, глядите, в этом годе индексу свободы прессы Украина находится на 102-м месте. Россия на 148-м, Беларусь, нагадаю, на 153-м. Таким чином и Украина, где забивают журналистов, и Россия, где так само забивают журналистов, у индексе свободы прессы на высшем месте, чем Беларусь. Те объективно это?
Ну, здесь, наверное, надо смотреть полный перечень вопросов, которые включаются в подобный рейтинг. Безусловно, это является очень вопиющим фактом, такая прямая форма репрессий в отношении журналистов, как лишение их жизни за выполнение профессиональных обязанностей. Но для того, чтобы оценить уровень свободы прессы в каждой стране, количество и такие вопиющие факты, это, наверное, не полный объем информации получится. Очень важное значение имеет правовое регулирование деятельности СМИ, финансовые свободы средств массовой информации. И в том числе вот те прямые репрессии, с которыми сталкиваются журналистами, они очень сильно влияют на итоговую оценку. Сравнивая в рамках тех проектов, в которых я привлекался в качестве оценки ситуации с свободой СМИ, я скажу, что уровень прямых репрессий, наверное, занимал там буквально 10-15% от общего объема вопросов. Все остальное были вопросы, касающиеся, как я говорил, там правового регулирования, финансовых свобод, свободного распространения или там скрытых препятствий в деятельности СМИ. И, исходя из этого большого перечня вопросов и ответов экспертов на эти вопросы, складывается итоговый рейтинг.
А все ж таки, вот, можете вы назвать 1, 2, 3 таких самых головных, ну, я не ведаю, пункта, поводле якого все ж таки вызначается, ну, не цалком уже место, на яким мы будем, а какие, ну, такие самые серьезные, вот, от яких залежить в огуле ставление до того, якое все ж таки у нас свобода, як у нас со свободой прессы?
Но я, поскольку являюсь юристом, конечно же, в рамках своей кафедры для меня очень важным является вопрос свободного функционирования и журналистов, и средств массовой информации, правового регулирования вот именно этой свободы. соответственно, свобода выражения мнений, возможность беспрепятственного получения информации, возможность свободного распространения информации. Вот лично для меня, например, эти показатели являются достаточно важными. Безусловно, очень весомым является прямое давление на журналистов. Это факты, которые обычно там дифференцируются. Это аресты, это длительное осуждение журналистов за профессиональную деятельность. Это, безусловно, факты задержаний, повреждений техники, обысков у журналистов, там покушений на журналистскую тайну. Вот это то, с чем я работаю, и, соответственно, для меня это всегда в фокусе моих интересов.
Вот, ці можна так вот, скажем, сказать, в 16-м годзе было, ну, достаткова мало затриманняў з журналістаў, ці там, скажем, падчас розных вулічных акцій, гэтак далей. Былі асобныя выпадкі, але іх было не вельмі шмат. Зараз мы возьмем 17-й год, прайшло ўсяго тут колькі месяцаў, але мы маем ужо і затрыманні, і суткі, і канфіскацію, і штрафы, і гэтак далей. Зараз уже можна сказаць, што ў наступным годзе, калі выйдзе індэкс свабоды прэсы па выніках 17-го года, то мы можам ізноўку з 53-го месца, са 153-го скаціцца некуды ўніз.
Сложно прогнозировать, поскольку несколько человек принимает в этом участие, но я предположу, что будет серьезное ухудшение индекса Беларуси «Репортеров без границ». Кстати, необходимо отметить, что это не единственная организация, которая составляет подобные рейтинги. Не хочется рекламировать остальных, но есть, по-моему, я 4 или 5 еще знаю организаций, которые занимаются примерно тем же самым. Но ухудшение, я прогнозирую, произойдет, но оно будет не глобальным. То есть порядка там 80 мест. Опять-таки подчеркну, потому что прямые репрессии – это не единственный критерий, который влияет на суммарный индекс по стране. Соответственно, там есть, как я говорил, правовое регулирование, которое у нас существенных изменений не повлекло между 2016 и 2017 годом, вот можно на конец апреля говорить, пока изменений не произошло, и, скорее всего, по этому блоку вопросов изменения не произойдет. А вот из-за прямых репрессий в отношении журналистов рейтинг, конечно, очень, я прогнозирую, что просядет.
Вы пригадали еще несколько структур, организаций, которые складывают так само приблизно подобные рейтинги. А по тих рейтингах мы где? Выше, лепш у нас ситуация со свободой СМИ и прессы, те еще горш?
Но в каждом конкретном случае необходимо смотреть там тоже динамику по годам, но они примерно одинаково отводят место Беларуси в мировых рейтингах. То есть мы находимся, вот как и по рейтингу «Репортеров без границ», мы находимся примерно так в 150 и ниже, или там 150 и выше. Места по всем рейтингам, которые мне попадались на глаза, вот место примерно такое.
Этот рейтинг публикуется не первый, и складывается не первый год. І мы не на такім вот месцы, ну, як вы напісалі, на ўзроўні Афрыкі, што не вельмі прыемна для нас, вот, для беларусаў і для беларускіх уладаў. Мне так падаецца, што павінна было быць не вельмі прыемна. І вынік нейкі ёсць, вот робяць беларускія ўлады для сябе вот нейкія высновы з гэтага рэйтынгу ці как бы не заўважаюць яго?
Очень хороший вопрос, Дмитрий, вы задалі. Надо, наверное, отметить, что гражданское сообщество и в том числе Белорусская ассоциация журналистов в рамках прохождения Беларусью второго цикла универсального периодического обзора в рамках ООН мы показали те индикаторы, по которым мы будем оценивать выполнение Беларуси своих обязательств в области прав человека, и в том числе по свободе слова мы заявили в качестве индикатора, что будем отслеживать мировые рейтинги и место Беларуси в этих рейтингах. Мы сформировали этот пакет индикаторов и отправили его государству. Пока государство никак не отреагировало на это, но я думаю, что нам надо об этом говорить чаще, чтобы и государственные органы тоже обращали внимание на вот эту ситуацию. По крайней мере, за себя могу сказать, поскольку я в БАЖе занимаюсь вот именно этой стороной вопроса, безусловно, будут проанализированы все рейтинги, которые открыто публикуются в отношении Беларуси, и мы будем смотреть динамику и будем об этом говорить в альтернативных докладах на площадках ООН. И мы очень хотим, чтобы государство тоже прислушивалась к этим рейтингам, и в том числе этот индикатор учитывала в качестве там эфектыўнага мерила, скажем так, реальнай сітуацыі з свабодай слова в Беларусі.
Дзякую вялікі. Я нагадаю, што з намі на сувязі па скайпе быў юрыст Беларускай асацыяцыі журналістаў Алег Агеяў. Дзякуй, слухайце нас.
Дзякуй за прыемную размову.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Працягваем праграму. Еўразум. Маладафронтавец Сергей Пальчэўскі, які атрымаў вядомасць падчас сёлетняй абароны Курапатаў, прызнаўся, што яго завербавалі супрацоўнікі камітэта дзяржаўнай бяспекі, калі хлопцы затрымалі па справе патрыётаў. Супрацоўнікі КДБ шантажавалі яго магчымасцю крымінальнай справы, сексуальным гвалтам у зоне і іншымі рэчамі. Таму ён падпісаў дамову. Падрабязнасці гісторыі ведае наш журналіст Артём Мартынович.
Маладафронтавец Сергей Пальчэўскі, фігурант так званай справы патрыётаў, прызнаўся, што яго завербавалі супрацоўнікі камітэта дзяржаўнай бяспекі. Яго прызнанне абнародаванае ў акаўнце Маладога фронта ў Фейсбуку. Ён паведаміў, што на першым допыце без адваката яго шантажавалі магчымасцю крымінальнай справы. У лютым хлопец збіў на пешаходным пераходзе жанчыну, яе пашкоджанні кваліфікавалі як нецяжкія, але гэта дазваляе пачаць крымінальную справу. Калі Пальчэўскі пагадзіўся на супрацоўніцтва з КДБ, яму далі псеўданім Артур. Цытата.
На першым жа допыце, на які мяне прывезлі ў цэнтральны апарат камітэта, я меў размову без адваката з двума ГБшнікамі. Яны адразу пачалі патрабаваць, каб я распавядаў ім нешта па справе патрыётаў. Я адмовіўся. Тады мяне пачалі шантажаваць. Таксама была агучаная пагроза публікацыі нейкіх інтымных падрабязнасцяў пра маё асабістае жыццё. Па шчырасці сказаць, я і не вельмі зразумеў, пра што вядзецца гаворка. Цяпер узгадваю, што за некалькі дзён да арышту мне грукаліся ў сетцы ўКантакце невядомыя людзі і казалі мне, што ведаюць пра тое, што я ей ды прапаноўвалі мне адкрыцца ў шчырай размове. Гэтых людзей я заблакаваў, але калі вычварэнцам з КДБ цікава, сёння прызнаюся, я не гей.
Канец цытаты. Як паведамляе Наста Дашкевіч, цяпер у Пальчэўскага няма телефона, а на сувязь ён пакуль не выходзіць.
Ён вельмі блізка ўсё перажывае, і ён пакуль не будзе выходзіць на сувязь. Нам больш нічога такога не вядома.
Пра іншыя выпадкі такіх прапаноў ад КДБ затрыманым актывістам Наста не ведае. Дарэчы, Сергей Пальчэўскі прысутнічаў на шэсці Чарнобыльскі шлях у вечары 26 красавіка. Кандыдат на выбарах 2010 года Алесь Міхалевіч адзін з першых, хто заявіў пра супрацоўніцтва з КДБ публічна адразу пасля выхаду з амерыканкі. Пазней палітык быў вымушаны з'ехаць.
Мне сказалі правым тэкстам, што для мяне адзін спосаб выйсці з турмы гэта падпісаць агентурную паперу, стаць агентам. Паколькі я збіраўся і для мяне было вельмі істотна і важна распавесці пра ўсе тыя катаванні, якія там адбываліся, ну то я падпісаў гэтую паперу, выйшаў на свабоду і літаральна праз некалькі дзён арганізаваў прэс-канферэнцыю, дзе ў Беларусі распавёў пра ўсё тое, што тварылася ў камітэце дзяржаўнай бяспекі.
У Беларусь Алесь Міхалевіч вярнуўся толькі праз некалькі гадоў пасля гэтага. Мікалай Статкевіч пабываў у амерыканцы двойчы сёлета напярэдадні 25 сакавіка і адразу пасля выбараў 2010 года. Вербаваць яго не спрабавалі, распавядае палітык.
Мне такіх спробаў не рабілася. Ну, была некая, што ў 2011 годзе, калі там ўжо следства завершалася, такая нясмелая ці то спроба апраўдання, ці намёк, калі мне аператыўныя супрацоўнікі ці там рэчы там каму якую перадаць распісу ўжо па сутнасці пасля суда, пачаў казаць, што людзі розныя бываюць і канфармісты. Ну, бабачку, ше это было апраўданне. Таму я сказаў, што я просто не такі, але было, думаю, это так, чалавек хацеў патлумачыцца, як свае паводзіны.
Кандыдату на выбарах 2010 года Віталю Рымашэўскаму на супрацоўніцтва з КДБ толькі намякалі. Ён трапіўся за КДБ адразу пасля плошчы.
Скажам, намякалі на такія рэчы, аказваўся такі псіхалагічны ціск на тое, што вось магчыма выйсці толькі праз нейкую супрацу, але я не размаўляў нават на гэту тэму, адразу казаў, што для мяне гэта непрымальна. Ну і па сутнасці яны, канешне, палічылі сябе абражанымі КДБ, за што мне потым вельмі моцна помсцілі.
Артём Мартынович, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
На нашым сайце euroradio.fm вы можаце пачытаць пра справу патрыётаў і затрыманых па ёй. А таксама хутка з'явіцца тэкставыя варыянты размоваў з Алёнай Артёменка пра затуханне пратэстнага настрою Беларусі, ды Алегам Агеевым пра 153 месца ў міжнародным рэйтынгу свабоды СМІ. І гэта яшчэ не ўсё. Праграма «Еўразум» працягваецца. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе».
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Спявачка Джамала выйшла замуж. Гэтая ды іншая ў рубрыцы «Шоу-біз».
«Шоу-біз».
шоу. Вітаю, гэта навіны шоу-бізу, і я Маша Калеснікова. 26 красавіка зорка мінулагодняга Еўрабачання Джамала выйшла замуж. Яе абраннікам стаў Бекір Сулейманаў, маладзейшы за спявачку на 8 гадоў. Шлюбная цырымонія прайшла ў татарскіх традыцыях у Кіеве. Як пішуць украінскія СМІ, маладыя пазнаёміліся 3 гады таму на вечарынцы ў агульных сяброў. Па спецыяльнасці муж Джамалы – радыёфізік. Цяпер ён займаецца арганізацыяй аматарскіх футбольных турніраў. Як расказала Джамала ў эксклюзіўным інтэрв'ю Еўрарадыё, шлюбнае падарожжа пара правядзе ў Італіі, а 19 жніўня Джамала ўпершыню наведае Беларусь і выступіць на Міру Мьюзік Фэст. Rolling Stones атрымалі 2 джазавыя ўзнагароды за свой блюзавы альбом на штогадовай цырымоніі Jazz FM Awards у Лондоне. Яны былі названыя блюзавымі выканаўцамі года, а іх пласінка Blue and Lonesome альбомам года па выніках галасавання слухачоў. Музыкі прызналіся, што былі прыемна здзіўленыя прызнаннем іх пласінкі кавераў, якую яны запісалі амаль выпадкова у перапынку паміж студыйнымі сесіямі іншых альбомаў. І не надта спадзяваліся на поспех. Сярод іншых удзельнікаў Jazz FM Awards апынуліся амерыканскі саксафаніст Доні Макаслін. Сваю прэмію міжнароднага выканаўцы года ён прысвяціў Дэвіду Боуі, з якім працаваў над яго апошнім альбомам Black Star. Лорам Вула была названая соул-выканаўцай года. Норма Уінстон – вакалісткай года, а піяніст і кампазітар Нікей Єо – інструменталістам года. Спецыяльнай узнагародай таксама быў адзначаны рэжысёр музычных фільмаў «Апантанас» і «Ла-Ла Ленд» Дэм'ян Шазел. Музычны відэаканал «Вево» апублікаваў 24 красавіка даклад пра ўплыў музычных кліпаў і асобных выканаўцаў на індустрыю моды і яе спажыўцоў. У даследаванні гаворыцца, што адзенне, якое носяць выканаўцаў музычных відэа, можа ствараць модныя тэндэнцыі, як, напрыклад, кашуля Бейонсе з кліпа «Flawless» альбо куртка Дрейка з кліпа «Hotline Bling». Прыгажусь таксама адыгрывае пэўную ролю ў фарміраванні аблічча артыста, як падводка для вачэй Адэль ці чырвоная памада Тейлор Свіфт. Гэтыя відэа даюць магчымасць брэндам наладзіць кантакт з пакупнікамі. Галоўныя высновы, якія зрабілі аўтары даследавання, заключаюцца ў тым, што, па-першае, большасць карыстальнікаў сервіса шукаюць у кліпах натхненні для фарміравання ўласнага стылю. Як паведамляецца, сярод самых уплывовых музычных моднікаў у дакладзе названыя таксама Рыяна Гранде, Канье Уэст, Джастін Тімберлейк і іншыя. Гэта былі навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё», ды я, Ліза Кучаравая. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».